Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В московской студии мим, клоун, артист, создатель театра пантомимы «Лицедеи» Вячеслав Полунин. Работа в Лондоне 2-3 месяца в году. Раз в месяц он меняет страну. Каждый вечер его снежное шоу играется по-другому. Клоунада возвращается в театр. Новый спектакль «Дьяволо» с декорациями Михаила Шемякина. Чем клоунада 20 века отличается от цирка былых эпох? Подготовила и ведет программу Марина Тимашева. Первый раз в эфире 23 января 2000 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в московской студии «Радио Свобода» Вячеслав Полунин, знаменитый мим, клоун, артист, создатель театра «Лицедеи».
Слово «личная жизнь» для меня как что-то такое там, где-то у горизонта, как мираж. Личная жизнь, знать, что это такое. Всегда думаешь, вот она, личная жизнь, какая она, что это такое. Вся моя семья, все мое время, что у меня есть, у меня это мой театр. Я не знаю, как можно отделить мое существование и сказать, вот это театр, а это личная жизнь. Наверное, это невозможно. Я уже настолько погружен и уже не знаю, где я, где Сисяй. Я сам запутался во всех этих переходах, но все, что я имею время, мне жалко для чего-либо другого, кроме как для театра.
Вопросы будут задавать Наталья Табачникова, независимый журналист, театральный критик и корреспондент газеты «Речь Посполита» Петр Яндрощик. Ведет программу Марина Тимашева. И мы продолжим после объявлений.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня гость московской студии – знаменитый артист и создатель театра пантомимы «Лицедей» Вячеслав Полунин. Вопросы ему будут задавать Наталья Табачникова, независимый журналист и театральный критик, и корреспондент ежедневной газеты «Речь Посполита» Петр Яндрощик. Ведет программу Марина Тимашева. И начинаем мы, как всегда, с биографии нашего гостя. Вячеслав Полунин родился 12 июня 1950 года в деревне Новосиль Орловской области, в семье, как это говорили, служащих. Работал на заводе. Попав в Ленинград, поступил на экономический факультет Ленинградского государственного университета. С третьего курса ушел в Ленинградский институт культуры, на последнем курсе которого учился и одновременно преподавал. В 1968 году Вячеслав Полунин приходит в студию пантомимы Дворца Ленсовета. К началу 1971 года сформировывается ядро будущего театра пантомимы «Лицедеи». В 1974 году Лицедеи показали первый спектакль, в 1975 спектакль одноименный с названием «Труппы Лицедеи». С 1981 года работали на сцене Дворца молодежи в Ленинграде. За 17 лет выпустили 15 программ, объехали всю страну, да еще 15 стран мира. Вячеслав Полунин, создатель знаменитой маски или образа Осисяя, а визитной карточкой группы Лицедеи стал номер «Нельзя». В 1982 году по инициативе Вячеслава Полунина прошел первый фестиваль театров пантомимы. В 1985-м – международная мастерская пантомимы и клоунады. В 1987-м – первый фестиваль уличных театров. В 1989 году – караван мира, на который съехались участники действительно со всего мира и с чадами, домочадцами колесили по Европе. В 1990 году создан Объединенный театр европейских стран «Стена». Вячеслав Полунин был отцом-основателем Академии дураков, первым академиком которой стал Ролан Быков. В 1986 году Вячеслав Полунин становится лауреатом премии Ленинского комсомола. В 1993 году уезжает в цирк «Дю Солей» в Канаду. Потом перебирается в Англию, где работает по сей день в лондонском театре «Хакни». В 1997 году спектакль «Сноу-шоу», который нынче Вячеслав Полунин привез в Москву, удостоен звания лучшего спектакля Эдинбургского фестиваля. Награда называется «Золотой ангел». Западная пресса называет Вячеслава Полунина лучшим клоуном мира. В 1999 году Вячеслав Полунин награжден независимой российской премией «Триумф». Женат, трое детей. По нашей традиции я должна спросить у Вячеслава Полунина, совершила ли я какие-то ошибки, когда рассказывала, пересказывала своими словами биографию героя.
Ну, ошибок много, но они красивые, как легенды. Какая разница, знаем мы реальность или наши какие-то фантазии? Они одинаково реальны.
Ну, может быть, какие-то глобальные все-таки?
Нет,
нет. Нет. Тогда могу ли я сразу спросить вот о чем? Насколько я знаю, последний спектакль, который вы показывали в Москве, это был 93-й год, наверное, ноябрь. С тех пор прошло 7 лет с каким-то еще хвостиком. И вы работали все эти годы в Лондоне. Мы это знаем, но мы не знаем, что это значит. Работаем в Лондоне. Один вы или это коллектив, контракт или какая-то постоянная работа? Сколько спектаклей вы готовите в сезон и как часто их показываете? Вот какие-то обстоятельства той части вашей биографии, которая в России не очень известна.
После «Цирка дю Солей» я решил, что я уже в состоянии реализовать свою идею, ну, современного театра клоунады, и начал выбирать себе страну, где это правильнее было всего сделать. Я понял, что наиболее прислушиваюсь к английской критике, и поэтому решил, что именно английская критика может быстрее всего понять, что я делаю. Поэтому я поехал в Лондон, нашел театр замечательный, где был когда-то Чарли Чаплин с Фредом Карно играл «Молчаливых пташек». Потрясающий мюзикл на 1500 мест, и который находился в совсем в дряхлом состоянии. И я начал там работать, и впервые за последние там 5-10 лет театр открыл третий ярус, потому что публики было намного больше, чем мест в театре. После этого я перебрался в центр Лондона, на Вест-Энд, стал работать в Олдвике, Пикадилли театр и театр Сандлэс Уэллс. Ну, это система примерно такая. Я арендую театр на 2-3 месяца в году и работаю по 8 спектаклей в неделю, без остановки. Это просто иначе это невозможно, потому что экономика диктует свое. И главное было найти систему, при которой это можно было бы сделать художественно, потому что, конечно, 8 спектаклей в неделю ни один артист не в состоянии выдержать. Я нашел компанию друзей своих, выискал по всему свету самых лучших, самых моих любимых артистов и стал делать спектакли, где роли мы меняемся. То есть я сегодня играю, например, роль главного желтого клоуна. На другой день я работаю второстепенную роль зеленого клоуна. Другой мой партнер работает желтого и так далее. Мой сын сейчас работает моим партнером, хотя ему 13 лет, и мы с ним работали в Лондоне целую неделю вдвоем, эту пьесу вот последнюю. Остальное время я болтаюсь по свету. Это примерно раз в месяц я меняю страну и работаю по такой же, схеме, такой же системе. Я просто, сейчас я готовлю трехмесячный тур, трехмесячное выступление в казино де Пари. Наверное, с октября месяца я начну работать в Париже.
С одним спектаклем?
С одним спектаклем. Ну, в основном я работаю последние годы свой спектакль «Сноу-шоу». Это не значит, что спектакль один и тот же, потому что, наверное, если раз в месяц, в два приходить на этот спектакль, вы будете удивлены, потому что вы его не видели. Потому что это каждый раз, это новые в него. Это импровизация, постоянно поиски новых идей, переделки, замены полностью актеров. Ну, бывает так, что вы придете на спектакль, где один человек работает, а бывает, что 15 человек работает. И это может получиться просто в один вечер. Сегодня утром вы посмотрели с одним человеком, а вечером 15 человек. Потому что все друзья, которые мне приезжают, они работают у меня в спектакле. Я смотрю, кто-то приехал ко мне, говорю, ну, хочешь сегодня в спектакле поработать? Конечно. Прилетел ко мне друг из Лос-Анджелеса. Рок-группа такая, русские Элвисы. Сумасшедшие ребята, веселые. Я говорю, вы что вы сделаете? Ну, хотим Лондон посетить. Я говорю, ну, да-да, сегодня вечером работайте со мной в спектакле. К вечеру я готовлю из них новые персонажи этого спектакля. И от этого спектакля не становится хуже, потому что я нахожу естество каждого персонажа, каждого человека для естественного. То есть для этой формы, для этого образа и так далее. Но вопрос еще не о том, что я работаю только этот спектакль, потому что мне главное было добиться возвращения великого искусства клоунады просто в наш век. И я этого добился сейчас в Англии. То есть в Англии уже критики говорят, что наконец-то клоунада вернулась в Англию. Это как классика. Последний раз журнал Time написал, что обсуждать этот спектакль, это классика, нам обсуждать это бесполезно. А они уже привыкли к тому, что этот театр как бы часть Англии, и это культура, которая возвратилась в Англию. Потому что абсурд всегда был нонсенс частью английской культуры, и я просто им напомнил об этом. Вот. И новый спектакль, который я сейчас делаю, это «Диабло», кроме декорации делает Михаил Шемякин и два моих друга, Антон Досинский. И Кася работает со мной вместе, партнерами в этом спектакле. Сейчас готовлю «Хармса», готовлю «Корабль дураков», готовлю «Шишка». Ну, четыре спектакля одновременно у меня написаны, которые сейчас репетируются.
Вопрос театрального критика и журналиста Натальи Табачниковой.
Как трансформировалась клоунада? Мы привыкли к тому, что клоунада вроде бы это цирк. Но то, что ты делаешь, это ведь не цирк.
Мы запутаемся в бесконечности понятий и слов. Можно сказать одновременно, это не цирк, и это цирк. С одной стороны, что такое рок-музыка сейчас? Это то же самое, что когда-то были ярмарки, и там выступали люди с огнем и так далее. Это то же самое. Это ярмарочная культура. Просто она 20 века ярмарочная культура. И цирк современный, он совсем не похож на старый цирк. И современная клоунада не похожа на старый цирк. Естественно, клоун 19 века мог говорить о том, что он имел вокруг себя и тот культурный как бы слой, в котором он находился, он в нем и проявлялся. Сейчас, если существует Беккет, Ионеско, если существует Гротовский, если существует, не знаю, Вильсон, Пинабауш и так далее, естественно, клоунада стала другая. И все во мне, и Вильсон, и Пинабауш, и Гротовский, все, что накопила культура 20 века, все сейчас клоунада преображает через свое понятие. Клоун, в принципе, любимый ребенок нации, или любимый ребенок поколения. Потому что клоун есть такая маленькая точка, которая отражает весь мир или всю философию времени. Посмотрите у нас элементарно, значит, ну, был карандаш. Карандаш был образом эпохи. Был Олег Попов. Ну, один в один. Это хрущевское время. Это русский бравый парень выходит в Европу, там возвращается как бы такая приличная, привеличная Россия, так и так далее. Пришел Ангибаров. Какие-то странности, это самое поэтические, какие-то неожиданные измыслы. Это 68-й год. Это приход нового молодого поколения, и это реалии этого времени. Я пришел, меня часто называли в Германии клоуном Горбачева. Ну, какое отношение я имею к Горбачеву? Но они понимали, что это новое время, и его можно понять, смотря этого клоуна. Клоун всегда отражал свою эпоху через простые очень вещи. Ну, то, что вот сказали, там, «Низя», например, или «Осисяй». Очень простые вещи. Как в капле воды отражается весь мир, так и в клоуне отражается время.
Нежинский назвался клоуном божьим, и я думаю, что все, кого вы перечислили в значительной степени, и вы в том числе, являетесь божьими клоунами. Я должна напомнить, что в эфире еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Сегодня в гостях у студии артист, создатель театра «Пантомима Лицидеи», ныне работающий в Лондоне, Вячеслав Полунин. Вопросы ему задают Наталья Табачникова, театральный критик и независимый журналист, и Петр Яндрощик, корреспондент газеты «РЖЧ Посполита». Ведет программу Марина Тимашева, и вопрос у Петра Яндрощика.
Да, я хотел бы вас спросить, почему вы покинули Россию, уехали из этой страны? Есть здесь, на мой взгляд, в это время, когда вы здесь начинали, была такая как бы то большая преемственность вашего искусства. И потом, что случилось, что вас подтолкнуло к тому, чтобы столько же времени побывать за границей и приезжая очень редко в свою страну? Вас здесь не понимают, вы боитесь, может быть, этого, что здесь так все поменялось, и вы тоже там. И сейчас, как бы, это может быть перемены и понимание этого клоунады здесь по-другому произошло, или просто нет каких-то других возможностей, в смысле экономических, и существуют, может быть, экономические причины?
Любое решение, действие, тем более такое большое, где жить, где работать и так далее, имеет, наверное, такое количество причин, они сливаются в такой клубок, который мы можем как бы с разных сторон анализировать. Ну, можно попытаться несколько главных найти причин, но одна из них просто элементарно творческая. Ну, человек растет, раздвигается, и страна ему становится мала. Мне земной шар все время мал, потому что я хочу знать, что еще возможно, кроме того, что я знаю о земном шаре. То есть, в принципе, я изъездил всю страну. То есть, я не знаю такого уголка в России, где я не был и не выступал. То есть, в то время, в Лицедейский, когда театр, мы болтались по свету просто. У меня висела огромная карта, и я, решал, так, в этом году Сахалин, Дальний Восток, Коми, и вот здесь я еще не был, сюда съездим. И за этот год я обязательно объезжал эти места, мне интересно было. Я путешественник, я люблю очень природу, я люблю встречаться с людьми, люблю эти праздники жизни, когда клоун сталкивается с публикой, это выплеск энергии, когда мы вдохновляем друг друга. И потом, когда стало возможно пролезать через щелочку в железном занавесе, сначала к вам в Польшу, там, в Венгрию, в Болгарию и так далее, а потом это самое, еще более тонкий, узкий туннель, там, добираться до Соединенных Штатов и так далее, и так далее. Мы начали ездить больше. Хотя в 1971 году я уже был в Париже, выступал со своими спектаклями. Мне очень интересна культура всех стран, везде. Я, в принципе, себе наметил сейчас, как я раньше намечал по России, точки, где я должен быть. Я знаю страны, которые имеют очень глубокую традицию культуры, связанной с клоунадой, с комедией, с ярмарочным народным театром. Это комедия дель-арт, это ярмарочный театр Франции, это английская культура нонсенса и так далее. И я объезжаю страны по очереди, тратя по 2-3 года на каждую, чтобы втащить все, что там есть в культурном слое, который со мной связан, и пропустить через себя. Сегодня я прекрасно знаю Англию, всю традицию ее клоунады. Я обожаю несколько просто потрясающих имен, которые там перевернули, что ли, культуру комедии во всем мире, которая исходила из Англии. Сейчас я собираюсь поехать или в Италию, или в Амстердам. То есть для меня это путешествие по культуре, это знакомство с новыми возможностями, это огромное количество возможностей общения. Сегодня Нью-Йорк, завтра Париж, послезавтра Гонконг. Это потрясающе, потому что ты весь мир вбираешь в себя, и он становится такой маленький. То есть, в принципе, это одна из причин. Это желание совершенствоваться, желание утверждать свое искусство как можно шире, потому что здесь меня любят, знают. Я хочу, чтобы в Польше меня любили и знали. Я в прошлом году был на Познанском фестивале, и сейчас меня приглашают опять. Оперный театр мне предлагают, чтобы мою новую премьеру сыграть на Познанском фестивале. Я считаю, это один из лучших театральных фестивалей вообще, то, что делают в Познане. И точно так же любая другая страна. У меня вот размечено все по точкам, и я голодный. Я, наверное, люблю просто это, я объедаюсь этой культурой, я объедаюсь с этими встречами и возможностью работы и так далее, так далее. Это одна из причин. Вторая причина, конечно, здесь очень долгое время не было спроса на культуру. Не в том дело, что людям не нужна культура. Людям очень нужна культура. Но количество проблем окружающих людей заслоняет возможность их встречи с культурой. Потому что когда ты не знаешь, что у тебя, как где ты будешь работать, будут ли у тебя деньги, что у тебя с квартирой и так далее, уже не до того, чтобы сходить в театр. Сейчас, вот в этот раз я приехал, я уже вижу, что театры опять полны. Почему я сейчас решил, что мне надо обязательно провести гастроли? Потому что я вижу, что публика от своих проблем каким-то путем, пусть не очень хорошим, пусть от того, что уже устала, пусть от того, что еще почему-то, но она возвращается опять к культуре, к необходимости культуры. Поэтому я понимаю, что сейчас, может быть, я уже необходим здесь. До этого это не было возможности культуры пробираться к сердцам людей, потому что это заворот, этот вихрь, который захватил Россию, он так сильно встряхнул всех и во все стороны разбросал, что смысл деятельности здесь терялся. Я 90% времени тратил на административное решение вопросов вместо того, чтобы заниматься творчеством. Я имею сейчас нормальную возможность работать. Я делаю спектакль за спектаклем. Я выступаю, всегда имею огромные залы с полными зрителями. Это для меня большое удовольствие. Ну, мне жалко просто тратить время, чтобы заниматься там, там бумажками какими-то или еще там чем-то для того, чтобы работать. Поэтому, естественно, что я оказался на Западе, я оказался в самом центре, там, где делается культура и так далее. Сейчас я вижу, что, возможно, здесь будет разворот, и я, конечно, окажусь здесь, если здесь как только это потребуется.
Вы не упомнили в этих объяснениях, в этих причинах, почему вы уехали, одной причины, которая, может быть, тоже сыграла какую-то роль, но политическая обстановка в стране здесь была такая, как я могу себе представлять, я здесь редко бывал в это время в Советском Союзе, что, может быть, были какие-то темы, которые были табу. Я вообще не знаю, вы используете какие-то политические, скажем, социальные напряжения. Думаю, что это как бы то, на это такие вещи есть спрос.
Я думаю, что в принципе не политика как бы влияет на ситуацию, а мы влияем на политику. То есть я-то немножко по-другому отношусь к этим вещам. Я не интересуюсь политикой, она меня совершенно не волнует, она не занимает мою голову. Но, естественно, каждый человек в реальной жизни, он связан с политикой просто естеством своим, потому что я люблю человека свободного, искреннего, реализующего свои возможности, мечтающего и движущегося по жизни согласно своей мечты. Естественно, это сталкивается с социальной ситуацией, с жизнью и так далее, и так далее. И я, не занимаясь политикой, все равно выражаю политическую свою позицию, потому что то, что делал Лицедеев в 60-е, 70-е, 80-е годы, в принципе, было политическим протестом. Хотя это было так наивно, просто и это самое, но люди это чувствовали. Потому что мы создавали образ свободы. Настоящий образ свободы. Искренней, свободной компании, которая жила по своим законам, нарушая театральные табу, мы нарушали принцип ограничения личности в ее человеческом проявлении. Мы были просто искренними, и мы захватывали людей, вдохновляли это с внутренней свободой. И это было то, почему к нам все люди тянулись. Сегодня совсем другая ситуация. Да? Сегодня вроде бы свобода, я уже говорил про это, что свобода, слово опасное стало, потому что свобода не подкрепленная духовным началом, не основанная на человеческой позиции, она делает боль другим людям, то есть личностная свобода одного человека. И сегодня я все равно говорю о том же самом, о чем говорил 20-30 лет назад, то есть со сцены. Я говорю о том же самом, нужно сохранить внутреннюю человеческую позицию свою, сохранить свои мечты и двигаться согласно них. То есть, в принципе, я сегодня нужен здесь в России, опять по тем же причинам, я сохраняю свою личность. И я всегда как бы этот флаг несу, независимо, что происходит, брежневское время или как бы это самое бурелом, который у нас сейчас здесь происходит, но все равно, как сохранить человека, как его внутреннюю духовную жизнь сохранить и двигаться согласно предназначению своему. Это во все времена и во всей политической ситуации. Вы говорите, как бы повлияло ли это на мое решение? Естественно, повлияло. Если я боялся за то, чтобы детей выпустить на улицу, значит, естественно, повлияло. Я хотел, чтобы мои дети учились. И я жду, пока ситуация будет такая, чтобы дети могли спокойно ходить на улицу и идти в школу. И я не ходил за ними вместе.
Мы продолжим программу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам с артистом Вячеславом Полуниным после объявлений.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
осторожностью.
В большом счете я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. В московской студии мим, клоун, артист, создатель театра пантомимы «Лицедеи» Вячеслав Полунин. Работа в Лондоне 2-3 месяца в году. Раз в месяц – смена страны. Каждый вечер его снежное шоу играется по-другому. Клоунада возвращается в театр. Новый спектакль «Дьяволо» с декорациями Михаила Шемякина. Чем клоунада 20 века отличается от цирка былых эпох? Подготовила и ведет программу Марина Тимашева. Первый раз в эфире 23 января 2000 года.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня гость московской студии – знаменитый артист и создатель театра пантомимы «Лицедей» Вячеслав Полунин. Вопросы ему будут задавать Наталья Табачникова, независимый журналист и театральный критик, и корреспондент ежедневной газеты «Ржечь Посполита» Петр Яндрощик. Вопрос Натальи Табачниковой, театрального критика, независимого журналиста.
Вы сказали, что «Лицедеи» в свое время нарушали театральные табу. Нарушаете ли вы сегодня театральные табу? И можете ли вы определить, какой эстетики вы придерживаетесь?
Я занимался клоунадой. И этим как бы определилось все, что я должен делать в будущем, надолго вперед. Потому что клоунада – такой жанр, который имеет какие-то очень точные свои законы. И первый закон – это разрушение законов. То есть первый закон клоунады – это нельзя ничего оставлять того, что стало холодным, мертвым и остается только форма. Клоунада нарушает все принципы привычности. Она говорит, будь творческим. И каждый раз думай о том, что каждое твое движение, каждое твое слово, каждое твое проявление – это должно быть естественным, органичным, а не просто следовать каким-то повторяющимся канонам. И поэтому вот эта искренность и свобода проявлений клоунады, значит, есть один из основных законов. И я, естественно, принял этот один закон и согласно него всю жизнь и двигаюсь. То есть для меня это одна из причин, почему каждый, условно, год, два, полтора я меняю все, что я делаю. То, что я сделал, уже стало крепким, твердым и стало мертвым. И это нужно выбросить, и нужно опять начинать сначала, чтобы понять, что такое сегодня, в каких формах она проявляется и куда движется клоунада. Я сначала освободил клоунаду от того традиции, хотя я очень замешан на традиции, все мои вещи, это вещи, которые вытащил, может, в 16 веке, нахожу старинные очень там какие-то манускрипты, из которых вытаскиваю какие-то трюки и так далее, но я их переворачиваю на современного человека, на современную эстетику, и заново, получается, преображаю. То есть сначала публика была неожиданно шокирована, что в то время, как в клоунаде в России все были в пиджаках, и все такое было очень прилично советское, я вдруг вышел весь раскрашенный и так далее. Вроде бы какая-то была странность для советского народа, а я хотел возвращения карнавала в Россию. Карнавал карнавала как праздника жизни, а не серой обыденности как бы средних людей. И клоун мой требовал именно этого. Сегодня от того, что я намажусь весь и размажусь, ничего я не этим не скажу, потому что сегодня карнавал жизни такой, что лучше его приостановить немножко. И поэтому сегодня я ищу, наоборот, интимности, внимательности, минимализма, то, что сейчас делается, например, в архитектуре или в музыке. Я пришел к минималистам, потому что внимание к человеку, к его проявлению, к его душевным каким-то основам, а через минимализм наиболее доступно. А следующий мой этап, вот сейчас то, что я делаю в «Дьяволе», это метафизика. Сегодняшний я – это метафизическая клоунада, вчерашний я – это трагикомическая. Мне говорят, как так может быть, трагический клоун? Конечно, трагический клоун. Это настолько интересно, это настолько бесконечное сталкивание трагедии и комедии. Это просто фантастически интересно, даже просто для удовольствия эстетического.
А почему они так странно говорят, Леонид Ингибаров тоже был трагическим клоуном?
Там-то не знают Леонида Ингибарова. В том-то все дело. Я пытаюсь им все время сказать. Вот я двигаюсь за Леонидом Ингибаровым, или именно он мне показал дорогу. Хотя Чаплин очень много чего сделал в этом же. В его вещах так много трагизма одновременно и комедии. Поэтому просто я цепь, которая разорвалась, пытаюсь опять восстановить.
Вопрос Петра Яндрощика, корреспондента газеты «Речь Посполита».
Вы путешествуете много, у вас была возможность познакомиться с многими народами. Чувство юмора в разных нациях есть совершенно разные. Как вы оцениваете россиян на этом фоне? В смысле, у них побольше, поменьше юмора, или как бы то они в среднюю как-то европейскую, если вообще существует что-то такое, они мещатся? Может быть, на ваш взгляд, чувство юмора повышается или уменьшается в связи с уровнем жизни? Еще 2 года тому назад, по крайней мере, очень большой популярностью пользовались здесь эти куклы телевизионные. Это телевидение НТВ здесь представляет, это чисто политический юмор. Здесь в каких-то обстановках, в каком сегодня находится Россия, политика здесь, войны и все такие, вихрь и так дальше. Может быть, это популярность этой программы связана с этим, а может быть, просто это не так.
Каждый раз, когда ты приезжаешь в новую страну, ты сталкиваешься с новой публикой, которая совершенно по-другому думает, совершенно другое ищет и ждет. То есть она имеет уже свой язык, свои принципы эстетические, отношение к юмору и так далее. И она имеет какие-то предположения, кто я такой. И, не знаю, там в одном месте было написано, в Торонто, по-моему, лучшее, что мы получили из России, это водка и Слава Полунин. То есть, такой юмор. В принципе, я для себя нашел решение. Я очень внимательно отношусь к тому, куда я еду. Я очень долго изучаю публику. Ну, например, для того, чтобы начать сделать свои гастроли первые США, я сначала поехал с цирком Дю Солей, сделал тур с небольшими номерами в его программе. А потом, разобравшись, что такое восприятие американца, ожидание его, принцип понимания вещей, ритм существования, то есть восприятие искусства и так далее, я вернулся, переделал свой спектакль, и я остался тем же. Смысл моих вещей остался те же, но я перевел на американский разговорный язык, то есть на американский принцип понимания вещей, потому что они не в состоянии держать внимание американцев, они очень простые, как дети, они не в состоянии держать внимание больше, условно, 3 секунд, и поэтому, чтобы сказать что-то очень важное для меня, им нужно сначала вдарить по лбу, как ребенка, чем-то может быть хорошим, например, шуткой, или игрушкой, или шоколадом, но что-то очень важное, что они понимают. И вот после этой шутки они в состоянии еще 3 секунды молчать и ждать, что ты будешь делать. 3 секунды ждут, за это время ты говоришь то, что важно тебе, а потом должен опять щелкнуть по лбу, делать что-то смешное и продолжать дальше. То есть я разработал специальную систему, чтобы с ними разговаривать. Когда я приехал в Париж, мне нужно было понять, что вся страна построена на поэзии, что восприятие искусства – это через поэтический как бы, образ и так далее. И мне нужно было опять разворачивать в свою лодку в сторону поэзии и плыть к ним только на метафорах. Другой принцип они не воспринимают. И сюжетность и так далее – это их мало волнует. Значит, опять другой юмор. К англичанам это главное, чтобы ты сталкивал понятия. Тебе необходимо все время быть абсурдистом, тебе нужно все время выворачивать вещи наизнанку, соединять несоединимое, неожиданное, и они тогда твои. Хотя, когда я первый раз приехал, начал с ними работать, у меня ощущение было провала, потому что целый спектакль, я работаю, и назад нет реакции. А для клоуна это просто гроб. Вот в конце вдруг они вскакивают, орут и хлопают полчаса, оказывается, они не могут мешать артисту, пока он, значит, делает свое дело. Внимание огромное, а реакция не отдается вначале. То есть нужно было к этому ко всему привыкать. То есть, естественно, что пришлось изучать все это и разбираться для того, чтобы иметь успех и чтобы тебя понимали. Чтобы тебя послушали, тебе необходимо все-таки договориться о том, что они согласны понять твой мир, что это может быть им интересно и так далее, и так далее. Но что говорит про политику? Да, Россия сильно политизированная страна. Видно, потому что ей сильно досталось. Она никак вечно, у нее все не в порядке. Все у нее не так, все у нее кверху ногами, и все как-то все ей неудачно все получается. Может, сами мы в этом и виноваты, но так уж получилось. Но в течение всего периода самые политические клоуны, наверное, возникали именно у нас. То есть началось это с Дурова, с его зеленой свиньей. Я не знаю, знаете, в эту историю очень смешная. Он приехал в Одессу, а там Городничего, или как называется, мэра по-нашему, значит, звали Зеленый. И он въехал на зеленой свинье в манеж. Конечно, его тут же арестовали и так далее. Но это традиция русская, как бы называться. И поэтому куклы появились сейчас. И поэтому политический юмор очень часто, то есть в течение всех периодов жизни России, он, ну, когда-то отрубали голову, там это самое, шутам при Иоанне, например, и так далее, и так далее. Поэтому, ну что, да, в России существует политический юмор, и очень хороший юмор, то есть достаточно сильный, смелый и так далее. Но я думаю, что главный юмор российский основан не на этом. Я думаю, что это одно из ответвлений. Главный юмор России – это то, что сказал Булгаков, то, что сказал Гоголь, то, что сказал Хармс. И наибольшая его, как называется, ну, такая база – это соединение смеха и слез. Трагикомический юмор. Юмор основан на сопереживании и на, когда человек сострадает другому человеку. Обязательно берется какой-нибудь Акакий Акакьевич в своей шинельке, и вот он в дырявой шинели идет по морозу, у него ее последнюю отнимают, и юмор весь основан на том, что мы смеемся над ним, стараясь ему помочь. Или когда я Аркадия Райкина спрашивал, что он считает самым главным, это был один из моих учителей. Для меня учителя это в России, наверное, были самые главные. Это Никулин, Аркадий Райкин и Ролан Быков. И вот Аркадий Райкин говорил: ты имеешь право смеяться над вещью, только когда ты любишь ее больше всех, больше других. Ты не имеешь права над ней смеяться, если ты ее любишь меньше другого человека. И ты смеешься только потому, что ты сострадаешь и хочешь ей помочь. Если ты этого не имеешь, значит, ты не имеешь права смеяться над этим. Вот этот юмор по-настоящему русский. Поэтому понятно, что наши герои пьяницы, эти самые тунеядцы, недотепы, оболтусы, эти самые подворотные, эти самые какие-то бомжи и так далее. Москва-петушки и тому подобные явления. Наши емели-дурачки, сидящие на этих самых... на печи и ждущий, вот-вот сейчас мечта придет, ударит по голове, райская птица прилетит, у меня все будет. Да, такие русские герои. Ну, такие мы есть. Ну, какие есть, такие есть. Но вот это сострадание к ним, любовь к ним всего народа, это, конечно, юмор этот мягкий, очень мне напоминает еврейский юмор. Шалом алейхем и так далее. Я думаю, что вот в этом русские и евреи очень близки, потому что это юмор на грани плача. Потрясающий юмор.
Просто то, о чем мы сейчас разговариваем, с одной стороны, напомнил мне шутку в интернете, как иностранцу, долго живущему в России, понять, что ему уже пора домой, что он обрусел. Пункт первый. Вы начали смеяться над их шутками. Это с одной стороны. С другой стороны, я как раз подумала о том, что из того, что вы говорили про клоунов и про Россию, получается, что Россия – это такой своеобразный клоун, который сам виноват, который сам старается всегда выполнить тот или иной трюк, да, максимально хорошо, а в результате получается бог его знает что. И это, с одной стороны, в идеальном исполнении смешно очень, а с другой стороны, может быть, страшно, а может быть, очень тоскливо и все что угодно. В общем, это у меня такая сложилась мозаика. Я должна напомнить, что в эфире еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Сегодня в гостях у московской редакции знаменитый артист, лицедей, клоун, мим Вячеслав Полунин. Вопросы ему задают Наталья Табачникова, театральный критик и независимый журналист, и Петр Яндросчик, корреспондент газеты «Речь Посполита», и ведет программу Марина Тимашева. Я сама всегда считала, что российская аудитория более склонна к таким сентиментальным реакциям, и все ваши спектакли, они всегда очень тонко, умно и точно балансируют на этой грани, когда человек, смеясь, плачет, тоже как клоун, когда из глаз брыжут как будто бы непроизвольно слезы, а сам он при этом рот растянут в эту самую шутовскую, довольно трагическую, впрочем, гримасу. И Мне казалось, что российская аудитория очень сентиментальна и гораздо более склонна к... гораздо более падка к таким мелодраматическим, что ли, эффектам, нежели чем к смеху. А между тем... По опросу какой-то из социологических служб, только что проведенных, вышло, что любимым артистом российской публики является Юрий Никулин.
Как бы на поверхности Юра Никулин – это такой, ну, легкий весельчак, да, со своими анекдотами даже в жизни, да, и своим оболтусом, который не знает, что делает и так далее. Но все равно ты отдаляешься от этого и смотришь на его смешные приключения и так далее, и так далее. Но все равно не зря же ему дали роли таких трагических персонажей в драматических фильмах, потому что в нем чувствуется драма внизу. Она не открыто демонстрируется, она чувствуется в этом долговязом, неуклюжем человечки, делающие какие-то как бы неправильные действия постоянно и так далее. Ты не в нем это внутри чувствуешь, как бы эту слезу, ты чувствуешь в остранении. Поэтому я считаю, что это совершенно точно так же покрывается как бы этим понятием, так что никулинский персонаж для меня настоящий, вот как бы это квинтэссенция этого чудака комедийного русского, и поэтому я думаю, что это совершенно совпадает.
А кто более чувствителен из всех народов мира?
Ай, не знаю. Каждый свою чувствительность имеет. Ну, например, можно было бы сказать, итальянцы самый чувствительный народ, но они через секунду, их чувствительность забывается. Потому что они мгновенно как, ты упал, все вокруг бегут, как же так, все стараются ему помочь. И тут же он ушел. Конечно, северные народы сдержанные, скупы в проявлениях, но их одна слеза, она может вообще на другом конце тома слезоточивых романов, а здесь одна слеза какого-нибудь эстонца. Поэтому чувственность и эта эмоциональность очень как бы соотнесено с характером конкретной нации. Я не думаю, что в состоянии можно было бы определить, как бы, кто наиболее чувствительный. Я не смог бы за это взяться.
Можно я еще один странный вопрос задам? Вот когда вы говорили о том, что вы уехали из России, надо сказать, что очень многие люди, которые очень интересно работали в таком странном жанре, повтори мне, которого я все-таки не знаю сама толком, но Антон Адасинский, Олег Киселев тоже разъехались. И, конечно, первое такое объяснение легкое, что, понятно, пластика, пантомима, клоунада, это такой интернациональный язык, на котором он понятен всюду, везде язык тела, язык везде понятен. С другой стороны, я хорошо помню, что Адольф Шапиро, один из замечательных российских режиссеров, он мне рассказывал, что когда он приехал в Америку преподавать, то маленькие группки молодежи, которые стояли на углах улиц, всегда казались ему чрезвычайно агрессивными, при том, что они никак этой агрессивности вроде бы не показывали. И он стал думать и наблюдать за ними. Он пришел к выводу, что они кажутся ему агрессивными потому, что система пластических приспособлений, она другая, и на человека стороннего, который не знает, что точно означает этот жест или вот такая манера потряхивать там, я не знаю, ключом или отстукивать так ногой, она производит не то впечатление, то есть говорит как будто бы на том же языке, но совершенно о другом. У вас есть такое впечатление? Вы вообще можете, увидев клоуна, например, на сцене, вы можете с легкостью определить, с какой части света он приехал, если, конечно, цвет кожи его, скажем, не выдает его?
Не, ну, конечно, это достаточно просто заметить, потому что у каждой нации есть условно серия таких жестов, которые чисто национальные, то есть не знакомы другим странам и не приняты в других странах. И поэтому особенно, конечно, ты выделяешь в этом итальянцев, потому что они сверхвыразительные в движении. Там. Это было бы естественно, но... По поводу вообще проявления жестового, есть какие-то вещи в языке движений, которые настолько базисны, что никак не корректируются национальной или характером какого-то страны и так далее. Смерть, одиночество, любовь, потеря друга и так далее. Есть вещи, которые не проявляются путем «я покажу тебе что-то», а путем наш организм погружается в какое-то состояние или момент жизни, когда это не корректируется никак. Для всей Земли одинаково. И где бы это ни было, эскимос это или африканец, все равно ты почувствуешь. Ты не можешь раскинутыми руками и поднятой головой вверх. Невозможно это сделать. Грусть все равно поникновение, опускание, сворачивание тела в такой комочек.
Вопрос Натальи Табачниковой, театрального критика независимого журналиста.
Если вы помните слова, есть такой замечательный клоун немецкий, Франц Йозеф Богнер, он делает целое исследование о том, что разные нации, то есть клоуны разных наций имеют разную форму носа. И по поводу славянского носа, на самом деле, была целая теория выстроена, что вот такой специальный нос, он тоже не случайен. Он как бы выражает национальный характер. Так что...
А еще позиция носа по отношению к земле выражает состояние нации.
Просто Вячеслав Полунин сейчас сделал то, что ему для него более естественно. Он показал нос к низу, нос кверху. Аня рассказывала об этом.
Я хотела, тем не менее, задать вопрос. Вот ваш персонаж, ваш Сисяй, он существует уже много лет. И каждый раз он немножко меняется, он куда-то движется. Понятно, что он движется за вами следом. Но каково ваше отношение к этому персонажу и каково ваше ощущение, куда он движется, этот Сисяй?
Конечно, начальный Сисяй – это ребенок, человек, разинувший глаза, раскрывший рот, и самозабвенно хватающий все проявления реалий, жизни. А что это? А что это? А как это? А я хочу это? Или это? А это что такое? То есть он весь открытый, тут же реагирующий и рефлексирующий на все, что вокруг происходит. А сисяй следующего периода, значит, такой немножко плечико уже вперед, значит, немножечко в себя, и думающий, так, а для меня ли это? Нужно ли мне это? А что он хотел этим сказать? И так далее, и так далее. А сисяй следующего периода, это уже неинтересно, что там вокруг происходит, я хочу понять, что я есть. И поэтому глаза, которые перед которыми можно махать рукой, но они не видят, и которые думают о том, что же он есть, для чего он существует, и что это вообще вся эта земля и все это, что его окружает. И Асисяй нового периода – это Асисяй, который сталкивается с людьми, который хочет им помочь, который хочет каким-то путем поддержать, который воспринимает и сталкивается со всеми людьми и, как называется, очень открытый и контактный. А Асисяй последнего периода – это вообще метафизический Асисяй. Он где-то уже летит так над планетой, над людьми, и говорит о вещах, которые похожи на тарабарщину. То есть это Асисяй тайны, который хочет прикоснуться к метафизической тайне, то есть что такое жизнь и что такое люди в этой жизни. То есть, хотя мне очень интересно, вот последний период, да, метафизический, неожиданно мой персонаж, который столкнулся с метафизикой, потребовал на другом конце, потребовал наивного, нежного, легкого, открытого, чистого Асисяя начального периода. Мне пришлось их соединить, потому что иначе он проваливался в такую бездну, что становилось страшно. И теперь вот мой персонаж в последнее время, он соединил в себе того ребенка, который открыл глаза и воспринимает мир, и того, который прикоснулся к тайне, от которой страшно.
По традиции, завершая нашу программу, мы должны перейти вот к какой части процедуры. Каждый из журналистов, моих коллег и гостей должен подвести такой краткий очень итог беседы, сказать о каких-то своих впечатлениях или эмоциях. Наталья Табачникова, независимый журналист, театральный критик.
Для меня всегда очень интересно все то, что Слава думает, и меня удивляет этот человек, который на самом деле знает о том мире, который он строит, все. И о клоунаде, все. И это такая кладезь всегда. Не только таланта и не только чувства, но и просто банальной информации, что я всегда слушаю его с огромным удовольствием и интересом, и всегда учусь.
Петр Яндрошек, корреспондент газеты «Речь Посполита».
На мой взгляд, итогом этого сегодняшней беседы это просто, может быть, даже и спектакль, который мы посмотрим в Москве. Интересно будет узнать, какие у вас появились новые идеи, которые вы покажите сейчас публике, которые просто уже давно не имели как бы то прямого контакта.
Никто ни разу не назвал Вячеслава Полунина Вячеславом Ивановичем. Привыкли люди воспринимать нашего гостя сегодняшнего как Славу, а имя Слава, оно, мне кажется, в значительной степени как-то вам соответствует, потому что Слава — это, с одной стороны, успех и награды, и мировое признание и так далее. С другой стороны, в этом есть что-то от хорошего русского слова «славный». И я могу только всем пожелать смотреть спектакли Вячеслава Полунина и всем людям, которые живут в России, пожелать видеть его как можно чаще и, соответственно, просить как можно чаще приезжать и не с единственным спектаклем, а побольше, подольше.
На волнах Радио Свобода вы слушали еженедельную воскресную программу московской редакции «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. На вопросы театрального критика и независимого журналиста Натальи Табачниковой, корреспондента польской ежедневной газеты «Речь Посполита», отвечал Вячеслав Полунин, знаменитый артист, лицедей, мим, создатель театра лицедеи, ныне живущий в Лондоне. Вела программу Марина Тимашева, продюсер Олег Львов, координатор программы Елена Вишневская.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина. А здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы «О конце истории» представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Связывать такой голос с принадлежностью к гомосексуализму, я считаю, абсолютно нелепо.
В поверх барьеров высокие тенора, тенора альтино, они же контртенора.
Мой диапазон почти такой же, как был, например, у Кэтлин Феррер, либо у Джейнет Бейка, эквивалент женского контральта. Традиции контртеноров в Советском Союзе не было. Эти голоса не составляли славу русской музыки. Только тот, кто
знал... Я не отношусь к категории тех певцов, которые отрицают всех, кроме себя. Поймет,
как я страдаю. Слушайте нас в пятницу в 6 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».